Всем привет! Меня зовут Никита Павлюк Павлюченко, я корреспондент проекта СНОП и ведущий этого подкаста, который, напомню, называется «Слышь, вирус, а корона не жмет?». Здесь мы вместе с врачами и другими экспертами пытаемся разобраться в том, что же такое коронавирус, насколько он опасен и как с ним бороться. В общем, немного сбиваем панику, которую уже не первую неделю можно видеть в социальных сетях. Я не пытаюсь вам сейчас сказать: «Да фигня этот ваш коронавирус, смойте руки с мылом и будет все хорошо». Нет, скорее наоборот. Очень хочу напомнить, что это опасная штука. В первую очередь это касается ваших старших родственников. Поэтому сразу попрошу. Сейчас, когда в стране вот-вот может начаться настоящая эпидемия, лучше сидите дома. Помните, если мы тут с вами все разом заболеем, на систему здравоохранения ляжет огромная нагрузка, с которой она уже не справится. Я напоминаю, что наш подкаст создан при поддержке компании Sennheiser, ведущего мирового производителя аудиооборудования. В первом выпуске я пошутил, что разговариваю с биологом и научным журналистом Ириной Якутенко по скайпу из-за карантина, а не потому, что она живет в Берлине. Обязательно, кстати, послушайте наш разговор. Но, видимо, теперь в новой заразной реальности скайп – наше все. Со вторым гостем подкаста я буду говорить о детях, системе здравоохранения и фейках, также глядя в экран ноутбука. А в этот раз общаться я буду с Федором Катасоновым, врачом-педиатром, автором книги «Федиатрия» и одноименного телеграм-канала. Обязательно подписывайтесь на Федю. А еще Федор большой друг редакции проекта СНОП, но об этом вы и так, естественно, уже знаете. Привет, Федор.
Всем привет, привет, Никита.
Расскажи, у тебя получается на карантине сидеть или дом приходится покидать периодически?
Я не сижу на карантине, потому что я не общался с известными больными людьми, зараженными коронавирусом, не приезжал из неблагополучных стран, но я стараюсь соблюдать режим самоизоляции, насколько могу себе позволить. Я, как врач, езжу на работу, со всеми предосторожностями принимаю детей и хожу с собакой гулять 2 раза в день. Стараюсь лишний раз из дома не выходить.
А масками ты пользуешься?
Масками я пользуюсь иногда, если у меня есть необходимость появиться в каком-то помещении, то, может быть, это имеет смысл для того, чтобы поберечь остальных, чтобы показать им, во-первых, что есть угроза, это важно, потому что людей очень много беспечных, и выходя даже в середине дня на улицу гулять собакой, я вижу, что очень много людей на улицах, как будто бы карантин — это повод не самоизолироваться, а повод просто не ходить на работу, идти гулять. Я считаю, что маски могут немножко успокоить окружающих, в том смысле, что маска должна носить тот, кто болеет, поэтому я таким образом защищаю других от себя потенциально. И я не ношу маску на улице, потому что это абсолютно бессмысленно, носить ее на ходу тоже вредно.
А ты как думаешь, вот стоит ли Москву закрывать на карантин? Слухи такие ходят. Я тоже вижу огромное количество людей, которые достаточно близко друг к другу стоят, общаются между собой, молодые люди там целуются и так далее. Стоит ли как-то вот властям жестко все это дело пресечь, чтобы не дать коронавирусу распространиться по городу?
Это очень сложный вопрос. С одной стороны, конечно, кажется по опыту других стран, что закрытие тотальное приносит лучшие результаты. Те страны, которые пробовали создать у себя иммунную прослойку, как бы так называемый стадный иммунитет, то есть чтобы много народу заразилось и сразу болезнь остановилась, потому что некого было уже заражать, это все проваливается и приносит много жертв. Поэтому закрытие, с одной стороны, полезно. Понятно, что это такая мера, в общем, тотальная. Да? Если всех запереть, вирус не сможет распространяться. Но, с другой стороны, вопрос сложнее, чем распространение вируса, потому что у нас есть экономика, у нас есть люди, которые должны работать, инфраструктура, которая должна поддерживаться. И тотальное закрытие может привести к большим жертвам впоследствии, когда экономика просто начнет рушиться. Поэтому универсального ответа на этот вопрос нет. И, наверное, самой оптимальной стратегией было бы карантинизировать жестко людей из группы риска в первую очередь и позволить со всеми предосторожностями другим людям как-то функционировать в общественном пространстве, не сближаясь друг с другом, ну, то есть со всеми предосторожностями.
Несколько вопросов хочу по поводу детей задать. Твои коллеги-врачи говорят, что коронавирус им не так страшен. Ты сам писал, что летальность от коронавируса в возрасте до 10 лет нулевая почти, или совсем нулевая. Но при этом врачи говорят, что коронавирус очень сильно бьет по людям с хроническими заболеваниями. Если у ребенка, например, астма, стоит ли переживать за то, что его болезнь может протекать очень тяжело?
Дети действительно болеют значительно реже и легче, и поэтому у детей болезнь исследована еще не так хорошо. Судя по тем статьям, которые сейчас есть, нет больших оснований думать, что какие-то группы отдельные более подвержены среди детей. Есть понимание, что дети тоже могут болеть тяжело, их гораздо меньше, чем взрослых тяжело болеющих, правда, практически без летальности. Маленькие дети грудные болеют тяжелее в среднем, чем дети там, 10 лет, например, а потом во взрослом возрасте, наоборот, чем человек старше, тем тоже он тяжелее болеет. С точки зрения сопутствующих заболеваний мы можем только включать здесь здравый смысл и думать о том, что, наверное, легочные заболевания и астма могут немножко усугублять течение, так же, как и, например, врожденные пороки сердца, можно подозревать в этом. Но статистики такой нет. Такие заболевания в группу риска учеными пока не выделяются. При этом надо понимать, что есть астма, то есть более легкое течение с редкими приступами, есть тяжелая астма. Конечно, таких детей надо поберечь особенно.
А какие сейчас меры профилактики могут родители предпринять? Стоит ли с ребенком гулять? Или, может быть, детей сейчас стоит закрыть на карантин и проветривать им комнату? Или пока рано, пока эпидемия не объявлена, по крайней мере, в городе?
Я считаю, что в первую очередь это зависит от того, насколько есть необходимость этим детям контактировать с пожилыми, условно назовем людей за 60, хотя они сейчас очень вполне молодые люди и работают активно, да, но с ними контактировать детям нежелательно. Если такие контакты неизбежны, то таким детям нужно более жесткий карантин выдерживать. Если дети живут отдельно от бабушек, дедушек и в целом, в общем, не собираются в ближайшее время с ними встречаться, то я думаю, что прогулки в спокойное время, когда мало народу на улице, с предосторожностью, тоже с санитайзерами, с соблюдением определенных правил, возможны. Но поскольку дети часто трогают лицо, наверное, детские площадки я бы все-таки не рекомендовал. Тут нужен высокий уровень осознания у ребенка, чтобы он не трогал лицо свое даже в перчатках. Поэтому предпочтительнее ходить. Дети могут там встать на самокат и куда-то покатиться. Идеальная самоизоляция — это, наверное, уехать на дачу или в деревню и гулять себе спокойно там.
Сейчас многие школы переходят на дистанционное обучение, и понятно, что режим сбивается в этом случае, повышается ответственность родителей. Без родителей у детей может режим дня пойти совсем не в ту сторону. Вот в каком режиме ребенку сейчас лучше, в принципе, существовать? Я имею в виду сон, учебу, еду, все так, как в условиях без карантина?
Безусловно, для ребенка изменение режима — это стресс. Даже если это не стресс для его, может быть, психики, и он даже рад был бы менять режим. Но для организма это стресс, и для иммунитета в том числе. Поэтому соблюдение режима на карантине или в самоизоляции очень важно. И родители, если они не ходят на работу, уже тоже работают на удаленке, тоже должны соблюдать режим, у них тоже есть свой распорядок. Вот и ваша редакция тоже выходит в общественное пространство, интернет-пространство по расписанию, а не кто когда захочет, кто когда проснулся. И с детьми должно быть точно так же, должно быть определенное время уделено учебе, и в остальном, наверное, жизнь должна быть максимально приближена к тому, как они привыкли. Вставать относительно рано, ложиться тоже относительно рано, высыпаться, все это сохраняется и в самоизоляции.
Я почитал комментарии у тебя в Фейсбуке. Некоторые мамы спрашивают, а что сейчас делать с посещением врачей? Стоит ли идти в поликлинику, делать плановые прививки, плановые осмотры какие-то и так далее?
Конечно, в основном плановые мероприятия сейчас проводить никакого смысла нет, и просто приходить к врачам на диспансерные осмотры в том числе. Но я считаю вакцинацию крайне важной, и своевременная вакцинация очень важна, потому что другие инфекции не дремлют. Поэтому надо подходить к этому вопросу творчески. Если ребенок уже вакцинирован, и нам нужна ревакцинация, ревакцинацию можно немножко отложить. Если ребенок не вакцинирован вообще, и у него сейчас идет плановая первичная вакцинация, то надо оценить, наверное, две вещи. Во-первых, где он будет эти прививки делать, и если это поликлиника, где надо сидеть в очереди и общаться с большим количеством людей, то, наверное, это можно отложить. Если это частная клиника с регламентированным приемом, то скорее это нужно делать. И второй момент — это то, насколько жестко соблюдается самоизоляция. Потому что у меня есть, например, пациенты, которые сидят где-нибудь в своем подмосковном поселке и никуда не вылезают, и, в общем, хорошо там защищены. И в этом смысле приезжать в Москву и делать прививку от болезни, а потом ехать обратно в свою изоляцию, где они эту болезнь не встретят, наверное, большого смысла нет. Поэтому подходить надо творчески. Что касается плановой хирургии, тоже вопрос с хирургами решается. Есть ситуации, когда операция сильно может повысить качество жизни, ее лучше сделать вовремя. Есть операции, которые вполне можно перенести. Но про экстренную хирургию говорить не будем. То же самое касается стоматологии. Вот лично я, у меня есть экстренный стоматологический запрос, и мне придется самоизоляцию нарушить, и поеду к стоматологу. Поэтому любые экстренные мероприятия, конечно, проводить нужно, и надо помнить, что коронавирус — это не все. Другие болезни тоже существуют, есть и аллергии, сезонный полинос.
Как ты бы объяснил ребенку, что сейчас вообще происходит. Что нужно мыть чаще руки, что нельзя трогать все подряд на улице, нельзя трогать свое лицо и так далее.
Ну, это очень зависит от того, какого возраста ребенок. Мы можем рассказывать, иногда даже и не очень объясняя, когда это ребенок маленький. Мы просто рассказываем, что так делают все, показываем своим примером, придумываем игры. А когда ребенок постарше, как мои дети, которым 7 и 11 лет, я с ними разговариваю, в принципе, почти как со взрослыми, объясняю все упрощенно, но как я это вижу сам. И про то, что есть на Земле разные вирусы, и про то, что они иногда приходят и вызывают эпидемии. В первую очередь, что нам все это важно соблюдать для того, чтобы поберечь здоровье наших бабушек и дедушек.
Мы сейчас с тобой несколько раз уже произнесли слово «эпидемия». Ты веришь в то, что в Москве эпидемии до сих пор нет?
Я в это не верю уже давно. Математические модели подсказывают, что это практически нереально, чтобы у нас не было эпидемии. Конечно, эпидемия есть, но поскольку это заболевание в основном протекает легко, то мы трудно можем отличить его в быту от других ОРВИ. Может быть, единственной такой отличительной особенностью является то, что не характерен насморк для коронавируса. Но все остальное, кашель, температура или даже жидкий стул и рвота, в принципе, может быть вызвано коронавирусом. Мы без тестов до конца не можем сказать, так это или нет.
Коллеги твои в Фейсбуке пишут о том, что слишком много стали фиксировать в Москве внебольничных пневмоний. Могут ли вот этим вот диагнозом прикрывать заражение коронавирусом, что просто в официальных документах коронавирус никак не фигурировал вообще?
Я бы не стал искать какие-то мотивы, почему, как, кто что делает. Думаю, что люди кодируют в меру того, как они могут и понимают эту ситуацию. И в конце концов, чтобы поставить коронавирус по-хорошему, окончательно нужно сделать тест, которых просто не хватало. Что касается сообщений СМИ, то я читал недавно статью тоже об этом по поводу роста пневмонии. Там как раз указывалось, что около 40% дети. Это не означает, что это коронавирус, да, скорее наоборот. Но надо сказать, что у нас вообще была особенная зима. И, например, эпидемию гриппа в этом году никто не объявлял, потому что не было, видимо, заморозков таких, да, зима была очень умеренная, и эпидемический порог по гриппу не был превышен. По той же причине, потому что изменился климат, может быть, какие-то другие вирусы активизировались. Или не только вирусы, да, у нас есть и бактериальные, и микоплазменные инфекции. Поэтому списывать все эти внебольничные пневмонии на коронавирус, наверное, неправильно.
Я видел, что у тебя был пост на эту тему, и попрошу просто нашим слушателям рассказать, насколько, по твоему мнению, российская система здравоохранения вообще готова к борьбе с коронавирусом? Где у нас есть пробелы, которые эффективно этого сделать не позволят?
По моему мнению, вся наша система здравоохранения – это, в общем, большой пробел, в том смысле, что она очень бедная, очень плохо оснащенная, и просто она изначально-то была к этому не подготовлена, а после оптимизации, закрытия больницы, сокращения коек у нас стало совсем нехорошо. То, что предпринимают сейчас, конкретно в Москве, я тоже уже об этом писал, мне, в общем, более-менее нравится. Я считаю, что эти меры адекватные тому, что у нас есть. То есть это не то, что это нас спасет или как-то серьезно повлияет на течение эпидемии. Не знаю пока, но то, что нам просто не хватает компетентных врачей, ни коек, ни аппаратов ИВЛ и так далее, математически это факт.
Знаю, что в одном из медицинских вузов московских ординаторов уже за дополнительные деньги начали привлекать в первичное звено. Вот не знаю, чем ординаторы могут помочь. Могут ли они помочь вообще?
Я не очень понимаю, что это значит, потому что ординаторы — это послевузовская подготовка. Как вузы привлекают ординаторов, я не знаю. Я думаю, что к этому шло у нас тоже давно, и у нас была идея, что человек после года интернатуры может самостоятельно работать на участке, что довольно странно, потому что все-таки врачу надо по-хорошему набраться опыта, поработать под началом и так далее. Но когда мы говорим о том, что происходит в экстренных ситуациях, то, наверное, такие меры тоже могут быть оправданы. Ну, по крайней мере, пока не схлынет такая регулярная, можно сказать, работа с какими-то простыми вещами, которые часто бывают на приеме, да, ОРВИ, больные животы и так далее. С этими вещами ординаторы вполне могли бы справиться. Вот. Что-то посерьезнее, конечно, уже не про них.
Ну, то есть они один на один остаются с этими больными?
Такое уже бывало, и можно почитать, не знаю, Булгакова, например, который тоже один на один остается с чем-то где-то и по учебникам учится оперировать. Не уникальная совершенно история, но в целом это хорошо о нашей системе, конечно, не говорит, но это было понятно давно. Она плохая с самого образования, и дальше продолжая просто материальным и техническим оснащением, научной работы, которая никуда не годится, и тесты, которые у нас делают, тоже не выдерживают уровня мирового, и появляются с запозданием и в маленьком количестве. Но это может означать и неожиданные другие сценарии. Например, то, что наши пациенты не будут, как в Италии, лежать неделю на ИВЛ, будут умирать гораздо раньше, и оборот одного аппарата ИВЛ, может быть, будет выше. Я не знаю.
Люди явно понимают уже то, о чем ты говоришь. И опять же, у одного из твоих коллег в Фейсбуке спросили, нужно ли покупать вот этот аппарат искусственной вентиляции легких. Явно люди боятся, что не хватит их на всех. Нужно ли это делать? Нужно ли вообще как-то себя вот этими всякими медицинскими устройствами сейчас обкладывать с ног до головы? И насколько это эффективно в домашних условиях?
Это вопрос печальный, получает не один доктор. Самый грустный пост, который я видел на эту тему, написал наш замечательный дизайнер Алексей Соловьев, автор, между прочим, картинки с Георгием Победоносцем и градусником, который живет в глухой деревне и спрашивал на Фейсбуке, может ли он приспособить кислородный баллон с увлажнителем, как ИВЛ. В домашних условиях это бессмысленная мера. Те люди, которым требуется ИВЛ в связи с коронавирусом, должны получать не только и кислород, они должны получать много разной поддержки и наблюдений, мониторинг реанимационный, поэтому иметь ИВЛ у себя дома, это и бесполезно, и даже вредно, потому что этот аппарат может пригодиться кому-то еще. Не коронавирусным больным, а другим, для которых они предназначены. В плане медицинском никакой серьезной подготовки человек себе обеспечить не может. Но вполне неплохо иметь дома запас парацетамола. В остальном, наверное, никаких специальных мер, кроме санитайзеров, опять же, не требуется.
Много очень всяких разных фейков вокруг этого коронавируса касательно методов лечения и так далее. Врач один написал, что его спрашивали, насколько эффективен электрофен. Видимо, люди услышали где-то, что коронавирус погибает при высоких температурах. И вот они у врача спрашивали, нужно ли горячим воздухом себе в рот дуть. Ты сталкивался с чем-то подобным? Я имею в виду фейки.
Ну, я думаю, что это вообще хороший пранк даже. Можно записывать видео с людьми, которые зачем-то соглашаются дуть себе в рот феном. Я видел замечательные картинки про то, как алкоголь, марихуана, кокаин убивают коронавирус. Но самые, наверное, опасные фейки – это то, что против коронавируса эффективны отечественные всякие ингавирины, арбидолы и прочее. Я считаю, что это уже не смешно. Может побудить некоторых людей к действиям, покупкам препаратов, которые не обладают эффективностью, доказанной. Главным образом, надо вот такие фейки пресекать, в том числе они встречаются уже в рекламе.
Мы в редакции обсуждали вот какой вопрос. Все ли в России сейчас равны перед этим самым коронавирусом? Если у человека есть деньги, это значит, что он лучше защищен или нет? Я имею в виду коммерческую медицину.
Я думаю, что у нас в России, если у человека есть деньги, он в принципе лучше защищен по всем статьям, потому что еще наверняка у него есть связи тоже, и где-то он может себе выгадать что-то, препараты или тесты, сложно сказать. Насколько я слышал от пациентов, попытки каких-то наших топ-менеджеров забронировать себе VIP-палаты или забронировать себе ИВЛ-аппараты. Все не увенчались успехом, к счастью, что говорит о здравости, конечно, медицины нашей. И люди с деньгами находят возможность куда-то скрыться. Деньгами это сделать, конечно, гораздо проще. Можно найти еще места на Земле, куда коронавирус не пришел, и отсидеться там на море, пока все не схлынет. Что касается денег, когда ты находишься здесь, условно, в эпицентре, в Москве, вместе со всеми, то здесь тебе деньги уже, конечно, не помогут никак.
Но вот если человек фиксирует у себя все эти симптомы, звонит в скорую помощь и говорит, что эти симптомы у него есть, его же все равно отвезут в государственную больницу и не будут его слушать, что у него есть деньги, отвезите меня в коммерческую какую-то клинику и так далее. Правильно я понимаю?
Да, это верно. Дело в том, что приказами коронавирусная инфекция отнесена к особо опасным, и никакая частная клиника просто не имеет права работать с такими инфекциями. Возможно, если мы будем наблюдать серьезный перегруз государственной системы здравоохранения, то будут какие-то еще законодательные послабления, и частные врачи будут привлечены к работе. Но на сегодня это просто противозаконно, и с учетом давления следственных правоохранительных органов на врачей, стоимости врачебных ошибок, я думаю, что врачи частной медицины пока не будут вообще иметь никакого отношения к коронавирусу, даже при огромных деньгах и желаниях пациента.
Давай пару каких-нибудь рекомендаций дадим людям, сделаем это доброй традицией нашего подкаста, как себя сейчас нужно вести, чтобы не оказаться на больничной койке в коммунарке, в больнице, куда сейчас свозят всех зараженных коронавирусом.
Коммунарка – это далеко не самый плохой вариант, я должен сказать. Не надо держать себя до последнего. Если действительно есть затруднение дыхания, все-таки надо обращаться к врачу, вызвать скорую помощь. Но в целом, конечно, не унывать, не паниковать, расценивать коронавирус, если он не тяжелый, как обычно РВИ, и вести себя так же. Ни в коем случае не общаться с родственниками старше 60 лет, если это только возможно. У меня даже есть сейчас подозрение, что, может быть, после того, как мы пройдем пик эпидемии, закончится самоизоляция и карантины, многие люди станут, в принципе, обращаться реже к врачам, в том числе с детьми, болеющими соплями, потому что понятно, что можно с этим вполне справляться дома самостоятельно. Никакой педиатр для этого не нужен. Поэтому я думаю, что наша работа тоже может измениться после этой эпидемии. Посмотрим, в какую сторону.
Спасибо тебе большое.
На здоровье.
Это был второй выпуск подкаста «Слышь, вирус, а корона не жмет». Слушайте нас в Apple и Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на других популярных подкаст-платформах. Обязательно подписывайтесь и ставьте нам лайки. Если у вас есть вопросы о коронавирусе, пишите мне в личные сообщения. Меня в Фейсбуке или Инстаграме найти несложно, там людей с такой фамилией, как вы понимаете, немного. Также вопросы можно оставить в комментариях под постом или отправить их нам на почту. podcast@snob.ru. Я обязательно задам ваши вопросы нашим следующим гостям. Благодарю нашего звукорежиссера Арсена Петросяна и компанию Sennheiser, которая предоставила нам технику. Дорогие слушатели, по возможности, оставайтесь дома, не болейте и берегите своих близких. Пока-пока.